Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будем сегодня говорить о том, почему нам трудно понимать друг друга. Будем разбираться, как друг друга понять. Наши координаты. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира не буду называть, потому что не успеем все равно ответить на ваши звонки. Поэтому пишите лучше. Работает трансляция в Телеграм-канале, в Ютуб-канале, ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. Соединяйтесь. Итак, первый вопрос. Как быть, если меня никто не понимает?
Вот по результату нашего сегодняшнего эфира станет понятно, что если вы тот человек, которого никто не понимает, то это дело не в том, кто не понимает, а дело конкретно в вас. Так же, как и если вы себя считаете, да, или относите к таким сложно сочиненным людям, вот очень многие люди, они так гордо заявляют: я такой сложный для понимания человек, вот со мной так, значит, сложно общаться, я так возвышаюсь своей сложно сочиненностью над всеми остальными.
Да.
Вот в этом случае будет очевидно, что другие понять и не смогут. Вот в чем дело.
Не захотят, наверное.
Нет, не смогут. Я сейчас объясню, как это работает, этот механизм. Дело в том, что механизм понимания, он очень тесно связан с нашим мышлением, очень тесно связан с нашей речью, очень серьезно он влияет на наши психические процессы и вообще на наше поведение, на наши процессы взаимодействия с миром. И очень часто, когда педагоги работают, они, конечно, тоже изучают вот эту вот область нашего мышления детально, ну, потому что основная база для понимания, она сначала закладывается в детстве, в семье, при взаимодействии с семьей, а затем очень активно она развивается именно в школе, для того, чтобы мы понимали. И получается, что когда человек, например, как он себя чувствует, когда его не понимают. Вот представьте, например, вы хотите до кого-то что-то донести. И вот эти кто-то, они слушают, и вы думаете, они вас понимают, а они выдают вам реакцию или какую-то интерпретацию совсем обратную. Что мы обычно чувствуем, когда нас не понимают? Мы чувствуем вот все признаки фрустрации. То есть мы теряемся, мы напрягаемся, мы можем злиться, мы можем быть обескуражены, мы можем входить в какой-то такой ступор. То есть мы очень-очень неприятно себя чувствуем. И точно такие же эмоции мы испытываем, точно такое же состояние мы испытываем, когда мы сталкиваемся с чем-то или с кем-то, чего не понимаем мы. У нас очень интересное внутреннее есть противоречие. То есть, с одной стороны, вроде бы как мы, когда что-то понимаем, нам становится легче, или когда кого-то понимаем. С другой стороны, когда мы что-то не понимаем, наш мозг это идентифицирует как проблему. Ну, то есть, нам непонятно.
Проблема. Какое-то поведение нам непонятно, другого человека,
реакция. Например, какое-то поведение, какая-то реакция. Ну, слушайте, вы знаете, когда вот мы говорим вроде как о таких философских вещах, но вот проблема понимания, она ведь с чего начинается? Ну, она начинается прежде всего с себя. Я сегодня уделю этому отдельные минут 7-10. А во-вторых, ну давайте посмотрим там, как часто в семье родители понимают детей, дети понимают родителей. Как часто молодежь понимает стариков. Как часто в коллективе, например, руководство понимает подчиненных, подчиненные понимают руководство. То есть, понимаете, огромное количество бытовых вопросов ежедневных, оно строится, и разрешение этих вопросов, благополучно или неблагополучно, строится именно на формате понимания. Очень активно этот механизм подсвечивается во взаимодействиях с партнерами. Как правило, межполовые отношения мужчины и женщины, они, вот если там только есть большой процент непонимания или есть еще такой механизм недопонимания, потому что многие люди словом недопонимание маскируют вообще абсолютное непонимание, что происходит, да? То вот отношения будут портиться всегда. То есть там нет шанса создать какой-то такой клей, где людям будет хорошо вместе, и отношения будут развиваться, а не разваливаться, ну, просто там со временем, да. С чего начинается процесс понимания? Как я уже сказала, первое – это с себя. Это очень важно. Когда мы не можем договориться с собой, когда мы мало что понимаем о самих себе, у нас нет никаких шансов понимать другого, ну, то есть других людей вокруг себя, и очень мало шансов понимать вообще, как устроен мир, да, потому что у нас есть три уровня понимания, три сферы понимания: понимание себя, понимание других и понимание устройства мира, всяких явлений, событий, исторических, культурных, вот все, что вокруг нас происходит.
Но начинать нужно с себя.
Да, это база. То есть если человек не обладает знаниями о себе, да, пониманием о себе, в этом случае отношения с другими выстраиваться не будут. Никогда не будет понимать много кого. Всегда будет затык, всегда будет коммуникационный затык. Невозможно будет простроить такие прозрачные, доверительные, близкие отношения.
А можете пример какой-нибудь привести, когда вот мы не понимаем другого?
Ну, конечно, могу привести пример. Например, самый классический. Я не понимаю людей, которые не любят читать. Угу. Я не понимаю людей, которые, там, не знаю, не заботятся о своем здоровье. Я не понимаю людей, которые всю жизнь посвящают своим детям, о себе не думают. Я не понимаю людей, которые думают о своей карьере, не думают о детях.
То есть это другая точка зрения.
Я не понимаю людей, которые разводятся. Я не понимаю людей, которые просто ошарашены идеей бесконечно жениться там или выйти замуж. Я не понимаю.
Откуда идет это непонимание?
От непонимания себя. Вот я говорю, база, вот, смотрите, что такое я понимаю себя прежде. Давайте
проблема
я опишу.
Понимания начинается с себя. Да.
Первое, мы должны понимать свои желания, понимать свои потребности. У нас всегда, у всех есть большое количество внутренних противоречий. Да? То есть мы условно хотим одного и противоположного одновременно. У нас всегда есть набор внутриличностных конфликтов каких-то. И мы обязательно должны знать, что это за конфликтология внутриличностная. У нас есть определенные особенности характера, особенности психики, особенности поведения. Про эти особенности мы тоже должны знать. У нас есть возможности, ну, то есть, условно, наш потенциал. Мы должны понимать, какими возможностями мы обладаем. У нас есть вместе с возможностями, внимание, еще собственные ограничения. Угу. Да, то есть мы чего-то не можем. Эти ограничения тоже нужно понимать. Мы четко должны осознавать свою роль. Вот какая у нас роль, да, потому что мы, когда живем жизнью взрослого человека, у нас никогда не одна роль, да, у нас есть там роль жены, роль руководителя, роль дочери там или ребенка, роль подруги, роль родителя. То есть мы и постоянно меняем роли, как в театре. И нужно понимать, какой вот этот вот ролевой набор есть у меня. Соответствую ли я этим ролям? Вообще, я подхожу, я понимаю, что я, придя с работы домой, должна или должен сменить роль. Я понимаю, что, например, там моя роль как родителя вот такая, а моя роль, например, как жены или мужа вот такая. Есть ли у меня это четкое понимание? Обычно у людей нет этих знаний, я поэтому так подробно все описываю. Обязательно человек должен понимать, как работает его внутреннее мужское и женское начало. Да, то есть я не знаю, знают ли наши слушатели, но у нас у всех, неважно, какой у нас гендер, у нас внутри всегда есть часть психологии и реакций мужские и часть психологии и реакций женские. Да? То есть мы, женщины, можем размышлять, действовать и принимать какие-то мужские решения и реагировать. Да? То есть у нас есть некая мужская такая, вот мужское начало. Мужчины точно так же, они могут какой-то частью своей психики проявлять свое женское начало. Ну почему? Потому что когда мы воспитываемся, нас воспитывают и мужчины, и женщины, мама, папа, бабушки, дедушки, да, мы видим разные вот эти вот модели, гендерные роли, и мы, соответственно, и мужские, и женские механизмы так или иначе впитываем в себя. Да, что-то будет преобладать, да, например, у женщин женские реакции будут преобладать, у мужчин мужские, но так или иначе наше женское и мужское, и не я, и наши, они у нас внутри есть. Дальше, мы должны понимать свои обязанности, какие у нас в жизни есть обязанности. Мы должны четко понимать причинно-следственные связи своего поведения. Почему я вот так себя веду? Что со мной происходит? Очень многие люди пытаются проскочить этот этап и сразу начинать понимать, почему другие так себя ведут. Почему другие выбирают вот такие обязанности, а вот такие обязанности с себя снимают.
Могут себе позволить.
Да? При этом анализировать свое поведение как бы люди не могут. Да. Да? И у большинства людей, ну как у большинства, у достаточно большого количества людей, я это наблюдаю, существует вообще какой-то внутренний запрет на понимание себя. Обычно это идет из семьи, в которой обесценивали чувства, эмоции и вообще такой механизм саморефлексии. То есть, когда, например, вы в семье приходили и пытались поговорить о том, что с вами происходит, то родителям обычно было либо не до вас, либо им не нравилось то, что вы как вы перед ними проявляетесь, и они это все жестко обрубали, либо они давали вам негативную реакцию. Ну, например, вы там приходили к ним жаловаться, ждали поддержки, а они говорили, что ты как размазня, соберись.
Сам виноват.
Да, сам виноват, вообще решай свои проблемы. Да. Да. Вы да. приходили, говорили, что вам тяжело учиться, а они говорили, это потому что ты лентяй, да, и не разбирались в том, например, а вытягивает ли ваша нервная деятельность, да, вытягивает ли ваш интеллект вообще, ту гимназию или ту школу, которую родители подобрали.
Справляетесь ли вы с ней, да.
По своим представлениям. И получается, устанавливается такой запрет на понимание себя. Да? Неважно, что ты чувствуешь, неважно, что с тобой происходит, не надо даже разбираться, не надо тратить туда времени. Нужно просто не замечать. И очень многие люди, они вырастают вот с этим прямо отточенным механизмом вообще не замечать, что с ними происходит, и как следствие быть лишенными понимания. Соответственно, а это база. То есть если мы не можем... Про внутренние противоречия я сказала. Что такое внутренние противоречия и конфликты? Да? У нас внутри есть разные субличности, и очень часто мы внутри себя не можем договориться по одному и тому же вопросу. Да? Вот мы не можем понять, нам работать или увольняться, жениться или разводиться, не знаю, оставаться с этим набором ответственности и обязанностей или что-то увеличивать.
Курица
или наоборот,
или
что-то да, уменьшать. То есть вот не можем мы внутри договориться, да, то есть нам хочется и этого, и этого, и все без хлеба, и можно с тортом. И вот когда человек не может выработать внутренних договоренностей, очень комфортных, то, соответственно, никогда внешних договоренностей он простраивать не сможет с другими людьми. У него всегда будет, ему всегда будет казаться, что его не понимают. При этом очень интересный механизм, понять его в этот момент будет и невозможно.
Угу. Как будто бы человек живет без какой-то опоры на свои собственные ощущения.
Да. Да, и получается, что вот пока человек сам в себе не разберется, пока человек из себя не вытащит вот, и не примет внутри себя, скажем так, свою реальность и свою идеальность, да, и свою совершенные качества, несовершенные качества, в этом случае ни о каком таком вот понимании мира речи быть не может.
А что значит вот понимать себя, как понять, что ты точно себя понял, разобрался?
Вот, знаете, вот в школе есть один простой механизм, как понять, что ребенок понял пройденный материал. Потому что, честно говоря, в школе, особенно там, начиная с средней школы, там даже вот, ну, базовая какая-то школьная программа, какие-нибудь вот эти тангенсы, котангенсы, всяческие там, значит, там, я никогда, например, не понимала контурные карты. Это просто для меня было не...
Недостижимая
какая-то вещь.
Да.
Мне очень тяжело было на уроках географии разбираться вот в этой вот карте, которую вывешивали. Значит, нужно было подходить, что-то там показывать, где что находится, оси, меридианы. Я вообще не понимала вот этого механизма. Мне все было понятно в литературе, мне все было понятно в языке, мне были какие-то вещи понятные, ну, очень ограниченные, в математике. Какие-то процессы для меня были ясны в химии, далеко не все. Прекрасно я разбиралась в биологии, наверное, потом по итогу стала психологом. Но, анатомия, но я совершенно не понимала некоторых вообще школьных предметов. А, к сожалению, базовая школьная программа, она не всегда, не все педагоги, они сверяют, понимают ли вообще хотя бы базу. Да, я сейчас буду говорить разные степени понимания. Вот хотя бы базовая степень понимания есть или нет. И там есть, вот у педагогов есть простой механизм, как понять, что ребенок понял. Он читает параграф, да, или он читает книгу, не знаю, повесть, читает какой-то... описание задачи, например. Ему рассказывают ее решение, да. И для того, чтобы понять, понял ли, нужно, чтобы книга была закрыта, ну, то есть источник был закрыт. И ребенок мог своими словами пересказать, что он только что прочел или что ему только что объяснили. И должен действовать принцип: кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Если ребенок, прочитав, не знаю, «Отцы и дети», или прочитав Евгения Онегина, или, не знаю, прочитав какой-нибудь там параграф в учебнике по истории, про какой-нибудь там век, да, закрывает и не может пересказать, это значит, что он не понял.
Не усвоил.
Не
да,
понял.
Не понял.
Да. Получается, он должен перечитать. Дальше. Для того, бывает такое, что он перечитывает, да, и по каким-то причинам снова не понимает. Что, по идее, педагог должен делать дальше? У нас в школах так не делают, репетиторы так могут делать, да, которые работают с детьми. Они начинают вербализовать, они начинают рассказывать, рисовать, приводить всяческие метафоры для того, чтобы нервная деятельность ребенка все-таки соединилась с этим знанием. Да? То есть его мозг должен это знание как-то воспринять. Вот это называется процесс понимания. А потом обязательно еще педагог или там репетитор должен добиться, чтобы ребенок все-таки пересказал, резюмировал. Я понял, что. И вот это вот будет процесс понимания. Это как раз те самые золотые знания, которые практически никогда никуда не деваются из нашей головы. Вот те знания, которые мы зубрим к экзамену, или те знания, которые мы быстро-быстро в себя запихиваем для того, чтобы, ну, там, пройти какую-то аттестацию, какую-то пересдачу и так далее. Вот эти знания, они не являются знаниями, к сожалению.
Потому что очень быстро нужно много информации.
Это моментально вытеснится, конечно. Mm-hmm. Она вообще не достигла процесса понимания. Вот когда мы что-то поняли, вот это знание мы уже из себя, ну, скажем так, мы его можем только расширить, да, mm-hmm. то есть границы расширить нашего понимания. Но мы не можем у себя его, как бы, изъять.
Но у всех же разный уровень понимания, да?
Да?
Разные
возможности от нервной, ну, от гибкости психических процессов и от развитости интеллекта. Еще очень сильно процессы понимания связаны с речью. У тех людей, у которых не развита речь, у них, как правило, очень-очень усеченные мыслительные процессы. То есть речь, она напрямую связана вообще с процессом понимания. Когда мы что-то кому-то объясняем, например, в психотерапии, у нас есть очень важный инструмент, называется метафора языка. Когда мы очень часто по невербальным сигналам иногда считываем по человеку, что он может сидеть, головой кивать, но по как его выражению лица, по всяческим, значит, там, его жестам, по мимике, можно заметить, что он не понял. Ну, то есть ему просто... Либо кажется, что он понял, да, когда нам кажется, что мы что-то поняли, мы не поняли, это совершенно точно. Mm-hmm. Вот я сейчас как Оля Бузова звучу, но если нам кажется, то нам не кажется, что называется. Дальше. И вот мы, например, видим, что человек не понял. В этом случае для того, чтобы до него дошло, вот мы разбираем какую-то его же ситуацию, иногда очень простую бытовую. Или наоборот, мы разбираемся в каких-то его очень глубоких внутриличностных процессах, которые не дают ему, ну, там, что-то изменить в своей жизни, да, там, трансформировать как-то свою жизнь. Мы должны подбирать метафоры, объяснения, сравнения до того момента, иногда это занимает очень много, это не одна, не две, даже иногда не 10 сессий, до того момента, пока его психика не воспримет. Потому что на многие есть у нас такие темы, это очень связано с нашими когнитивными искажениями или с нашими такими нагроможденными установками из детства. Есть у человека очень часто очень многие табуированные темы. Часто табуированной темой является тема секса для людей. Часто табуированной темой является тема их тела, да, или их внешности. То есть они не могут говорить, например, о каком-то дискомфорте, связанном с их телом, они не могут это озвучить. Очень часто табуированным вообще является описание или проявление каких-то эмоций. Они просто не могут про это говорить. И когда где-то наложено табу, вот с этим табу психике всегда очень-очень тяжело справляться. Оно нашу психику всегда очень сильно перегружает и свидетельствует о наличии какой-то неразрешимой проблемы или даже травмы в этом вопросе. И поэтому для того, чтобы человек понял, вот эту табуированность, вот эту тему табу надо снимать. Вернее, вот, ну, как сказать,
туда и нужно копать.
Об этом нужно говорить.
Да. Да.
И у человека вот этот вот запрет потихоньку, он будет, знаете, как бы ослабляться, расшатываться, и в какой-то момент человек позволит себе думать, что он может там быть счастливым, разрешит себе, наконец, вступить в какие-то отношения, разрешить себе развивать свою личную жизнь. Некоторым людям надо даже разрешать себе, ну, например, как-то проявиться в социальных сетях. Они даже это себе запрещают. Вот это за границей их понимания, почему им это надо.
Как можно начать вести свои соцсети,
например,
да, писать посты в Телеграм,
да, например.
Они вот, какой-то...
Это стоит за границей их понимания, поэтому они туда не идут.
А не страх ли за этим стоит?
В том числе.
Осуждение.
Да, хорошо. Допустим, мы снимаем страх.
Да.
Человек все равно не делает. Он говорит, ну, мне не страшно, я просто этого не делаю.
Угу.
Стоит какое-то препятствие. Угу. Но я этого вроде как уже и не боюсь. Тогда что?
Какие-то убеждения в голове.
Вот. А когда мы говорим об убеждениях, если они не очень релевантны реальности, это значит, мы говорим уже о том, что человек чего-то не понимает, согласны? Например, он не понимает внутри себя, зачем ему на самом деле это надо. Или он не понимает, что он будет делать, если будет вот так. Или он не понимает, если я это сделаю, то что будет? Ну, нет вот какого-то самого простого внутреннего ответа на вопрос. И это является для него затыком, да. Вот так работает психика.
Слушайте, как интересно. От степени понимания, Лен, вы упомянули.
Да, степени понимания. Что значит понимать?
Да.
Первое. Есть такое понятие. Понять поверхностно. Да, вот в школе очень часто для того, чтобы сдать какой-нибудь зачет, экзамен, не знаю, пятерку получить, не нужно глубокого знания. Нужно понять поверхностно. На этом стоит вся, знаете, такая... психология в социальных сетях. Там, где люди, иногда не имея вообще никакого диплома, никакого обучения, не читая никаких профессиональных книг по психологии, они, например, наслушиваются каких-то видосиков, которых очень много где-то в, ну, на просторах интернета.
Если это, значит это.
Они берут оттуда какие-то самые распространенные такие ярлыковые шаблончики.
Запросики, да.
Да, шаблон. Ну, например, там, никогда не вступайте в отношения с нарциссами, да, или, значит, пять причин понять, что он абьюзер. Вот он на вас орёт, все там, он на вас абьюзер. Он абьюзер, там, она абьюзер, да. Или, там, не знаю, ну, это я позже пример этот приведу, такой искаженческий, чтобы больше зарабатывать, надо больше тратить, да, и вот это такое классическое противоречие.
С этим мы справимся легко.
Да, это классическое противоречие, которое не ведет совершенно точно ни к какому богатству, и вообще ни одного человека не привело ни к какому богатству, но на этом противоречии, понимаете, построены огромные вот, просто механизмы продажи каких-то курсов, там, уроков, и люди искренне верят в это, да, тут магическое мышление и желание избежать проблем, все сюда примешивается, но стоит-то оно на чем? Стоит оно на непонимании, что в мире денег таких процессов не существует, да? Вот, и получается, понять поверхностно, то есть можно поверхностно что-то понять, и этого будет достаточно для того, чтобы, ну, коммуницировать с каким-то знанием о мире. Ну вот, например, есть какое-то поверхностное представление о том, что такое родительство. Ну, например, там родительство – это родить ребенка, там, обеспечить его, довести его там, до детского сада, потом в школу, потом надо, чтобы он получил какое-то образование. И вот вроде бы как в этом есть родительство. Вот для того, чтобы пока у вас нет детей, вот этого поверхностного знания о родительстве, его вполне достаточно, чтобы вы считались, ну, человеком таким сведущим, образованным и вполне себе, ну, как бы разбирающимся в данной теме, пока у вас нет детей. В том случае, если вы решили завести ребенка, то поверхностного знания о родительстве становится категорически мало. Большинство людей здесь не задумываются, что их знаний о том, что они знают, о том, какие дети, да, и что
этого достаточно,
какие вы будете родители, как вот эта вот коммуникация между родителями и детьми должна простраиваться, что такое ответственность, да, что такое поведение родителя. Так как многие не задумываются, дети появляются при поверхностных знаниях, то дальше случается тотальное непонимание, многолетнее, годами, а может быть, на всю жизнь, непонимание между родителем и ребенком. Оно стоит вот здесь. А все почему? Потому что для того, следующий этап, следующий понимание, процесс, да, это понять суть. Первое, сначала поверхностное понимание. Повторюсь, этого достаточно, если вы не соприкасаетесь с этим. Ну, например, вы что-то знаете условно о высокой кухне, но шеф-поваром вы не работаете, да? Вы что-то знаете о винах, но вы не сомелье. У вас есть поверхностные знания. Понимаете, о чем
да,
я говорю?
Да.
Вы что-то знаете о мужчинах, но замуж вы не собираетесь. Вы что-то знаете, не знаю, о какой-нибудь профессии, ну, например, о хирургии. Читали учебник по
анатомии.
Но хирургом
вы не будете
работать. Вот поверхностных знаний вам будет достаточно. Вам это действительно не нужно. Я сейчас объясню, почему. Почему, казалось бы, зачем останавливаться на поверхностном знании? Можно же глубоко идти. Сейчас я к концу об этом скажу. Зачем останавливаться на поверхностном знании? Дальше. Следующий этап понимания – это понять суть.
Да.
Да? Когда мы понимаем суть, это значит, что мы идем немножко больше вглубь процесса. Для того, чтобы быть хорошим родителем, нужно понимать суть родительства, но не только. Но без этого невозможно. Да? Значит, где мы можем остановиться? Вот, например, что мы можем выбрать, когда мы понимаем суть? Когда нам нужно принять то или иное стратегическое решение в нашей жизни? Ну, например, вступать нам в серьезные отношения с этим партнером или не вступать? Если мы понимаем суть природы, характера, поведения этого человека, суть, вот это вторая часть, значит, можем. Если у нас только поверхностные знания о нем, этого будет недостаточно.
Друзья, мы сегодня говорим о том, почему нам трудно понимать друг друга. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Сейчас новости на «Говорит Москва». Затем мы вернемся к пониманию сути и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». А это значит, что у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будем продолжать сегодня говорить о том, почему нам трудно понимать друг друга. Друзья, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И вот в первой части нашей программы мы говорили о степени понимания. Первая степень – это понять поверхностно. Вторая степень – это понять суть.
Да, понять что... суть.
Да.
Ну, например, смотрите, когда нам нужно обязательно понимать суть. Если мы хотим принимать какие-то стратегически, повторюсь, важные решения, да, вступать, не вступать в отношения конкретно с данным человеком, да, или выходить из отношений с каким-то конкретно с данным человеком,
да.
Должна была быть понятна суть процесса, да, суть какого-то явления, суть этого человека, в конце концов, суть его поведения, реакции и так далее. Когда мы принимаем на себя какую-то ответственность, например, стать руководителем, или берем на себя какой-то проект, да, или берем на себя какую-то ответственность по результату.
Угу.
Поверхностного понимания будет недостаточно. Большая проблема у тех людей, вот знаете, у молодежи есть такая история, они не, ну, потому что иногда для того, чтобы понять суть, нужно, сейчас объясню, большое количество времени потратить, большое количество энергии потратить для того, чтобы получить опыт, осознать этот опыт, да, и научиться его применять. Люди, молодые люди, они не хотят делать карьеру в длительном периоде, да, то есть вот, например, как более возрастные, они понимают, чтобы им сделать какую-то карьеру, им нужно там 3, 5, 7, 10 лет отработать, вот у них идет карьерный трек, так называемый. Молодежь хочет быстро, я год поработал, я уже сложившийся, претендую на должность руководителя. Вот здесь они, скорее всего, в течение этого года познают поверхностно, понимают что-то поверхностно. И большая ошибка, например, какого-нибудь специалиста по подбору, да, или, ну, кадровика,
HR,
взять,
да,
такого амбициозного с поверхностными знаниями и назначить руководителем назначимый проект.
Угу.
Он не понимает суть. Он этот проект утяжелит, завалит и вообще не справится,
угу,
обычно. Да, то есть для его резюме, возможно, это будет
хорошее. На одном энтузиазме, да, не уедешь.
Да, то есть обязательно понимание сути. Также понимание сути, например, очень важно, вот вы хотите принять решение, делать какое-то оперативное вмешательство в свой организм, не делать оперативное, вы должны понять суть вообще этого явления, да, зачем это нужно. Дальше, следующий, еще более глубокий процесс понимания, это уметь видеть связи, да, что на что влияет. То есть уметь увидеть связь между, например, там, поведением ребенка в 5 лет, вашим поведением и поведением его в 15 лет. Да? Вот это еще более глубокая степень понимания, что это дает. Это дает возможность не напрягаться лишний раз, да, не делать проблему там, где ее нет, и выбирать то решение, которое на самом деле подходит, на самом деле годится в данной ситуации. Очень важно, почему идет серьезное, вот всегда проблема отцов и детей, да, очень важно. Люди, родители, они являются, мы все являемся заложниками такого механизма, как наше нарциссическое расширение. То есть когда мы берем наше собственное «я», суждения, представления, ожидания, желания, там, реакции, и распространяем, в том числе, на наших детей. Вот это вот нарциссическое расширение, этот механизм никогда не дает возможности увидеть, какой ребенок на самом деле? Что вы на самом деле понимаете о своем ребенке?
Или это ваша проекция, да?
Да. Или вы просто, потому что есть такая очень частая конструкция: я понимаю, что он должен вести себя вот так, действовать вот так, быть вот таким. Дело в том, что вот эта конструкция, я понимаю, что кто-то должен, она вообще с точки зрения вот психологии, философии не подходит. Мы так не можем говорить. Да, я тебя люблю, но ты должен, не знаю, вести себя вот таким вот
чтобы
образом.
Чтобы я тебя любила.
Если мы, да, говорим про ребенка, да,
да,
про безусловную любовь. Про условную любовь там можем. Я тебя люблю, и ты должен, да, быть мне верным, например. А я тебя ребенку, я тебя люблю, ты должен, эта конструкция использоваться не может. Потому что тогда мы за этим, мы вот этим словом «должен» ограничиваем свое понимание о том, какой ребенок на самом деле. И большое количество родителей заблуждаются о своих детях, ну, там процент искажения информации 80% достигает, да. Поэтому вот следующий
пункт,
это стиль, да, да. Господи, стиль, следующая
степень,
да, это видеть связи. Дальше. Есть такое понятие, понимание, а есть осознание. Это не совсем тождественные вещи. Понимать мы можем что-то понимать, но не принимать. Ну, условно, я понимаю, как действует логика человека, который заболевает шизофренией, у них поломанная логика, или человека, который там находится в психозе, да, в тяжелейшем. Я понимаю, как работает его логика, но я ее не принимаю, да. Соответственно, но что такое степень осознания? Это когда ты понимаешь и принимаешь. То есть ты принимаешь, что да, все.
Вот я такой, так, да?
Да. И поэтому для того, чтобы наступало осознание, мало понимать, да, мало понять, что твой ребенок отличается от тебя. И ты хочешь, чтобы он был вот таким, а он говорит, нет, я буду другим. Ты хочешь, чтобы он стал хирургом, он говорит, нет, я буду фотографом, к примеру. А ты говоришь, что это за профессия вообще? Это же вообще куда ты прешься, да? Почему ты считаешь, что вот так надо делать? Дальше следующая степень очень важная. То есть это... допустить это понимание внутри себя, разместить его, дать ему там быть, разрешить себе понимать, что люди не тождественны, что ты можешь далеко не все знать об этом мире, ты можешь далеко не на все, не на все процессы в этом мире влиять, что то, что происходит, не так, возможно, плохо, как тебе кажется, да, и, возможно, нужно разрешить этому миру, этим людям, да, нашим близким, неблизким, быть такими, какие они есть. Вот это уже идет степень осознания. Дальше очень важно еще для того, чтобы осознание, ну, скажем так, было абсолютным, вербализовать это. То есть уметь об этом говорить и говорить об этом спокойно, отслеживая при этом, конечно, свои ощущения. Всегда, когда нам надо удостовериться, поняли мы что-то или нет, нужно прислушаться к своим ощущениям. Если мы чего-то не понимаем, у нас всегда, как я сказала в начале программы, будет подниматься чувства такие, знаете, фрустрирующие. Или такое оцепенение, стопор такой, или наоборот злость, или какое-то сопротивление. То есть, когда мы чего-то не понимаем, наш эмоциональный фон, он нам будет подсказывать. Ты, даже если ты думаешь, что понял, в этот момент недопонял.
Когда, например, с тобой как-то поступают, а ты не понимаешь, да, почему с тобой так поступили.
Да. То есть, например, тебе кажется, что ты понял, почему на тебя наорали, или лишили тебя премии, или тебя наказали, или, не знаю, тебе это поручили. Ты вроде как понял какую-то даже логику свою собственную, выстроил у себя в голове. Но у тебя вдруг внутри появляется такой эмоциональный фон растерянности или злости. Да. В этот момент, значит, ты не понял, да? Совершенно точно уж не осознал и совершенно точно не принял. Вообще процесс понимания... это очень энергозатратный процесс. Почему он далеко не всем доступен? И почему с этим большие проблемы? Потому что люди не любят тратить много сил. Например, приходя в терапию, нужно каждую терапевтическую сессию разговаривать 60 минут о себе. Не о ком-то другом, да, потому что очень часто люди приходят и говорят, вот они все виноваты, они плохие, они меня обижают, они как-то так или иначе себя ведут, надо, чтобы они изменились, у меня тогда жизнь изменится, я буду счастлив. Дело в том, что они-то это они, а ты – это ты. И в терапии мы разбираем только тебя и твои реакции конкретно на этих людей, на эти процессы и эти события. И мы человека всегда возвращаем. Они-то они, давай о тебе. И 60 минут нужно разговаривать о тебе. Не о чем-то другом, не о ком-то другом, о тебе. А конкретно о твоих связях вот, эмоциональных в том числе или психологических вот с этими людьми, явлениями, событиями там, да? И так далее. И что происходит? Люди не хотят это делать, потому что это сложно.
Ну, как будто бы...
Раза с пятого они начинают пытаться дропнуться, сбежать с терапии.
Как будто бы понимание – это принятие себя, своих эмоций, реакций, да?
Ну, конечно, мы же говорим, база, первая ступень – это надо узнать себя. Да? То есть, когда человек понимает себя, ему хотя бы становится доступно понимание других.
Вот вы сказали, когда мы говорили о степени понимания, первая степень – это понять поверхностно, и что не нужно остановиться.
Да, и что на самом деле очень часто... нужно остановиться именно на поверхностных знаниях каких-то процессов. Почему? Потому что любое знание, любое понимание, читай, любая информация, в которую мы как-то вовлекаемся, так работает. Она изменяет нашу личность. Она влияет на нашу личность. Условно, нельзя, например, всю ночь напролет смотреть какие-нибудь рилсы или паблики, в которых расчлененка, убийство, насилие, и думать, что на утро твоя психика не изменится, твоя личность как-то на это не отреагирует. Нельзя загружать в себя исключительно деструктивные такие, знаете, подавляющие негативные информацию или события, или окружать себя исключительно такими токсичными людьми, нет поддерживающего окружения, и думать, что твоя личность от этого не изменится. Любое знание, любое соприкосновение с информацией, такое чуть более глубокое, чем поверхностное, меняет нашу личность. И получается, здесь есть такая фраза «многие знания, многие печали». Иногда иногда, когда вот я сталкиваюсь с реалиями жизни, вот люди приходят, рассказывают какие-то события, они такие страшные. Я иногда сижу, я ловлю себя на мысли, я психолог, думаю, теперь я и это знаю, что так тоже бывает.
Угу.
И иногда я думаю, господи, лучше бы я не знала, что так бывает, потому что это точно сейчас на меня влияет. Да, я должна буду это проработать, я должна буду в это углубиться, угу. да, более чем поверхностно принять как-то, встроить это внутрь себя. Но так или иначе, если вы не психолог, да, или если вам не нужно какое-то влияние на вас, в том числе разрушительное, да, или в том числе какое-то пагубное. Ну, если, например, ребенок будет находиться или подросток в каком-то комьюнити, да, или даже оно будет виртуальное комьюнити, чаты какие-нибудь там, паблики.
Ну, общаются где-то,
да. В которых будет его психика подвергаться постоянному там психоэмоциональному насилию, угу. какому-то внушению, да, какой-то там, не знаю, каким-то навязыванию чего-то. Это очень сильно повлияет на его личность.
Ну, как будто бы нужно не во все вовлекаться, да, получается?
Очень часто, да. Достаточно поверхностного знания, достаточно вот поверхностного угу. соприкосновения.
А если это переносить, например, на отношения? Ну, то есть, например...
Да, в отношения это... классический да? пример. Можете, смотрите, спрашивает она у него, расскажи мне все про своих бывших.
Угу.
Он ей рассказывает поверхностно. У меня их было 5, ну, к примеру, 5. Все, на этом остановитесь. Вот твое поверхностное знание. У него их было 5. Как зовут последнюю? Там, Люся. Окей, все, поверхностное знание. Она говорит, нет, я хочу понять суть. А ну-ка, расскажи мне, а что там с Люсей-то было? Как там, чего? Расскажи. Ага, а вот столько лет вы там с ней? А, вот, а сколько ты, что ты ей вот это дарил? Обратно за... Не забрал, обратно. Интересно. А мне такое подаришь? Ага, то есть там вот ты ей вот это, да, долги ее закрыл. Мне долги закроешь? Ну, интересно. Еще с Люсей. Люся, а, нравились тебе ноги, Люси. Ну, понятно. А, так это еще она захотела с тобой расстаться. А ты-то был против, да? Ну, понятно. А давай еще дальше пойдем. А давайте мы теперь увидим связи. А что это ты мне... А ты вот Люси тоже такое дарил? Да? А, я вот видела у нее там... Пошла в ее социальную сеть, я видела, у нее тоже есть такой подарок. Давай-ка связи простроим между тем, что было, есть и так далее. И вот она углубляется, углубляется, углубляется в это. Что будет происходить? Что ей эти знания дадут, скажите?
Она будет постоянно, мне кажется, прокручивать это все в своей голове.
Да, она будет
строить какие-то проекции. Да.
Да, эти знания, вот эти знания принесут ей печали.
Такое докапывание, точно. Докапывание, да, до какой-то
они
сути.
Они просто для отношений не нужны.
Угу.
Вот понимаете, для того, чтобы понять суть, угу. нужно понимать, какой твой партнер конкретно.
Угу.
Не нужно понимать, что у него там было в интимных отношениях с предыдущими партнершами.
Угу.
Потому что очень многие мужчины и женщины, они эту информацию вытягивают любыми способами, любыми. Ну, вот им кажется, что она им нужна. Потом эта информация влияет на их личность, да, на их отношения, потом они ничего не смогут уже с этим сделать. Это нельзя развидеть, это нельзя забыть.
А как правильно поступать, если тебе такие вопросы задают, чтобы не лезли к тебе в душу и не допытывали, сколько было у тебя партнеров и как их звали, и вообще?
Ну, здесь нужно понимание, mm-hmm. здесь нужно разговаривать, что если я есть предел, mm-hmm. до которого я тебе расскажу, а дальше давай не пойдем, потому mm-hmm. что это понимание, оно уже будет негативно влиять на наши текущие взаимоотношения.
Еще, знаете, вот бывают люди, которые, они вот хотят во всем разобраться, во всей вот в этой сути, да, вот это, наверное, второй какой-то этап. А почему, например, у нас там испортились отношения, или почему там что-то происходит,
да.
или вот, и они это, знаете, как говорят, нам нужно поговорить, или давай обсудим, угу. давай ты не будешь об этом молчать, давай да. ты всегда будешь об этом говорить. Вот нужно так
опасаться? Если отношения развиваются, если они существующие, угу. если они действующие конкретно сейчас, то да, однозначно.
Угу.
То есть нужно идти в глубины понимания. Если понимание между людьми,
да,
я имею
да.
в виду. Если это отношения завершенные, ну, то есть они закончились, они были когда-то, то в этом случае обычно копаться в причинно-следственных связях, чтобы понимать, что там было, почему, не стоит. Это не терапевтично.
Угу.
Нужно работать на принятие. Они закончились, все, выходим.
С новым опытом.
Да, на другой уровень взаимодействия с миром.
Да.
Тут закончилось. Потому что вот эта тянучка, скажем так,
почему он выбрал
ее,
а не меня, или почему она ушла к другому, нужно ли пытаться разобраться, почему выбор такой был сделан в итоге?
Ну, в рамках терапии можно попытаться
да.
вместе с психологом разобраться. Психолог здесь не дает уйти в дебри, скажем так, такую глубину понимания, которая уже не нужна, mm-hmm. скажем так, да, то есть она уже, ну, в общем-то,
Если же отношения закончились, да.
И вот... Дело в том, что вот с точки зрения философии у понимания нет границ. С точки зрения психологии границы есть. Да? То есть мы где-то ставим себе запрет и дальше не идем. Есть границы uh-huh. понимания. Ну, есть границы понимания. Да? То есть ну, какое-то, там, например, преступление или логику там, поведения там, какого-то человека вот, стоит, если ты не профессиональный психиатр, например, или криминалист, у тебя будет стоять граница. То есть ты не понимаешь, как так можно было поступить. Uh-huh. Все. Угу. Не пойдешь туда дальше. Угу. С точки зрения философии границу понимания нет. Всегда можно углубляться, углубляться, углубляться. До сути всех процессов ты никогда не дойдешь. Но там, знаете, до сути самой философии никогда не дойдешь, честно говоря. Поэтому фактически, когда ты в терапии прорабатываешь, можно какие-то вопросы, ну, более углубленно на них посмотреть. С точки угу. зрения, опять же, себя в этих процессах, себя в этих ссорах, в этих коммуникациях, да, там, в этих взаимоотношениях. Вот. А если это текущие отношения, тогда да, много сил и энергии должно быть потрачено на то, чтобы пришло понимание. Повторюсь, люди очень часто не хотят тратить. Они, ну, например, женщина говорит, давай я хочу с тобой, дорогой мой, обсудить вот эту книгу. Мне кажется, там что-то написано прямо про нас. То есть она там что-то видит. Этот дорогой берет эту книгу, сейчас реальный случай рассказываю, берет эту книгу, читает. Она приходит к нему и говорит, слушай, давай обсудим. Он говорит, что там обсуждать, фигня написано. Я вообще не понял, что там написано, что там про нас, ничего там про нас нету.
Угу.
Да?
Так.
Все, вот оно идет непонимание. Почему? Не пошел он на то, чтобы потратить достаточное количество сил, энергии и времени, чтобы например, спросить,
да.
А что там про нас? А какие аналогии ты увидела? Какие связи ты простроила? А почему ты это так видишь? А я вот это вижу вот так. А давай мы будем искать какой-то компромисс. Почему тебя это беспокоит? Что это для тебя значит? Почему это для меня важно было узнать? Почему ты меня попросила это как бы прочитать?
А может быть, ему книга просто не понравилась, ему неинтересно, и копаться в ней не хочется. Он же может об этом заявить?
Когда нам копаться не хочется, ну, посмотрите, приходит к тебе твоя женщина и говорит, там что-то про нас. То есть она же зачем-то это говорит.
А он обесценивает это.
А он говорит, что копаться в этом не хочется. Да. Вот не хочу тратить на это энергию. Угу, не хочу. Угу. Да, вот он стоит запрет. Не хочу.
Да.
А так как и когда мы не тратим энергию на что-то, понять мы не сможем.
Ну, вот, а история, например, когда друзья общаются, да, кто-то друг другу что-то предлагает, и вот он прямо говорит, нет, я не хочу. Я туда не хочу идти. Нет, давай пойдем сюда. Или я не хочу эту книгу читать.
Ну, я смотрите, не хочу нет, туда я, когда я не хочу идти, я не хочу читать, ну, это просто как бы право выбора. Да, он действительно может не хотеть. Но если ты говоришь, слушай, я считаю, что нам именно вдвоем почему-то нужно туда сходить.
Угу.
Да? Он говорит, я не хочу. Вы говорите, почему? Он говорит, слушай, там дорого. Ты знаешь, я так хочу именно с тобой туда сходить, я тебе денег одолжу или я вообще за тебя заплачу. Он говорит, тогда пойдем. И он говорит, нет, я все равно не пойду. Ты говоришь, почему? Ну, если лень. Дорого, я заплачу. Слушай, мне лень. Слушай,
да.
Ну если тебе лень, ты можешь с собой договориться? Вот мне очень важно с тобой пообщаться. Я хочу с тобой там посплетничать, да, или что-то выяснить у тебя. Угу. Говорит, нет, мне все равно лень. Угу. И вот здесь, смотрите, глубина понимания. Принимаешь ты, что вот он инаковый, вот тебе сейчас хочется куда-то пойти, а ему лень. Или ты уже не принимаешь, вот твоя граница понимания. Вот если ты там не понимаешь, значит, произойдет некое конфликтное напряжение. Если ты там поняла и приняла, ну тогда да, ему лень.
Как принять?
Пойду другого.
Как это принять? Ну, как бы ты понимаешь, что ему лень, но ты хочешь с ним туда пойти.
Угу. Договориться с собой. Почему я хочу? Почему я хочу именно с ним? А вот если он не хочет, могу я ему другую дату предложить? А могу я вместо него кого-то пригласить? А может быть, я тогда не пойду и скажу, можно я к тебе в гости тогда приду? Ну, то есть ты никуда не идешь, я к тебе прихожу. Ну, если это для меня так важно. Тогда мы переходим к договоренности с собой.
А какие вообще проблемы понимания существуют?
Значит, у нас есть, ну, как бы две сферы, да, то есть это некое общение и познание, ну, некая коммуникация между людьми и мир. И, значит, первое, это когда недостаточно знаний. Вот человек начинает о чем-то судить, искренне верует в правдивость своих, значит, мнений, не имея достаточных знаний о процессе. Да? Это как раз вот о поверхностном понимании.
Да.
Посмотрел какой-то один фильм, не знаю, или новость какую-то, может, прочитал,
и
может,
курс книгу пошел какую-то. Свой создал по теме.
Да, и пошел, значит, учить продавать других, его. Как
да.
надо.
Да. Да? Да. Да.
Получается, ну, например, там, я сам смог заработать денег каких-то, ну, там, создал какой-то бизнес, заработал деньги. И теперь я буду рассказывать всем, как зарабатывать деньги. Да, ну, ты же создал только один бизнес, там, заработал, ну, не знаю, какое количество денег, я не знаю, вот я всегда удивляюсь, что очень-очень богатые люди, по-настоящему богатые люди, никого никогда не учат, как зарабатывать деньги. Они, если и пишут книги о другом обычно, они могут там по менеджменту что-то написать, там, по управлению, может быть, еще что-то там, по каким-то узко таким профессиональным вещам. Но вот это вот я научу зарабатывать деньги от очень богатых людей, по-настоящему, кто понимает природу денег, никогда не услышишь. Угу. А вот все люди, которые учат зарабатывать деньги, как правило, там всегда вопрос. Да, ты, может быть, сам их действительно заработал. А иногда, если мы возьмем социальные сети, там и не заработал еще даже сам. Но при этом у тебя есть механизмы для передачи как надо. Да? Да. Это мы говорим вот как раз о том поверхностном знании. И самое главное, что огромное количество людей гоняются за поверхностными знаниями. Они им легки, они их ждут. Поэтому, первое, недостаточно знаний. Это будет проблема в понимании. Если у вас проблема со взаимоотношениями с вашими детьми, у вас недостаточно знаний о ваших детях. Если у вас проблема с отношениями с вашими родителями, недостаточно знания о ваших родителях. Проблема с отношениями с начальником, недостаточно вы знаете про этого начальника. Uh-huh. Понимаете, да? Uh-huh. Дальше. Трудности речевого понимания. Что это такое? У многих людей, у которых есть нарушение с коммуникацией с собственными эмоциями, они очень часто не умеют считывать эмоции в речи других людей. Например, вы шутите над человеком, ну, подшучиваете, говорите какую-то вещь такую, ну, ты сегодня такой какой-то такой весь, в этой вот как бы толстенький, вот в этой штучке, вот в этом худике такой вот толстячок. А он это воспринимает как обиду. Угу. То есть, говоришь, ты меня сейчас назвал толстым. Почему? Потому что человек не считывает эмоциональной окраски.
А может быть, книгу по психологии перечитал и границы расставил?
Очень часто, очень многие люди, я с этим сталкиваюсь регулярно, они не считывают эмоциональной окраски. Они не понимают, они, например, не могут отличить юмор от сарказма. Да? Они не могут отличить, например, какой-то контекст, намек. Они не понимают намек. Есть мужчины, не понимающие намеков, например. Да? Это особенность нервной деятельности. Это не то, что он недоразвитый. Просто вот у него такая история. Он не понимает намеков. Она говорит, я ему занамекалась, что я замуж хочу. А он не понимает намеков.
Может или, быть, не например, хочет понять.
Или, например, делаем так, да, трудность речевого понимания. Мужчина говорит, давай жить вместе. Она приходит в терапию и говорит, он мне делает предложение. Я говорю, он сказал, давай жить вместе. Нет, он мне делает предложение этим. Это трудность речевого понимания, совершенно точно. Угу. Да? Дальше, особенности мышления. У нас есть эфир, где я рассказывала, что у нас есть такие механизмы, там шаблоны, стереотипизация, да, то есть когда мы стереотипы просто применяем, инертность мышления, однобокость такая, знаете, когда мы только принимаем какую-то одну точку зрения, не рассматриваем никакую другую. Когда у нас есть вообще проблемы с мышлением, то понятное дело, что у нас совершенно точно будут проблемы с пониманием всего. Мы всегда будем думать и рассуждать не в лад да не в попад, попадать пальцем в небо. Иногда повезет, иногда не повезет.
Да.
Да. Дальше. Вот это вот интересная история недопонимания. Да? Когда вроде понял, но не понял, совсем. Что это такое.
Да.
Это тогда, когда ты вроде понимаешь, можешь поверхностно понять, описать процесс или взаимодействие, или контакт с человеком, но ты даешь этому процессу, контакту собственную интерпретацию. Интерпретацию. То есть раз он мне быстро не ответил, значит, ему на меня наплевать. И ничего, что у него идет 5 планерок подряд, и он не может отвлечься, например. Да? Раз он, не знаю, по выходным ездит к маме своей, значит, он меня не любит. Мама, она для него важнее, чем
она
я.
Она на первом месте.
Да, она на первом месте.
Да.
Там, раз он чего-нибудь там не делает, значит, там, он меня не любит. Ну, то есть вот такая классическая интерпретация в пользу чего-то. И это очень утяжеляет понимание, потому что второй не понимает. А еще, когда человек обижается, например, причину своей обиды не озвучивает и просто начинает демонстрировать обиду. Замолкать там,
игнорирует.
Агрессирует, да, какие-то что-то там не делает, да, там пытается каким-то образом акцентировать какие-то эмоции, да, там как-то проявить. Вместо того, чтобы сказать, меня обидело вот это.
Да.
А тот второй
он не понимает.
Должен догадаться, да, то есть как-то догадаться, дойти до сути.
Ну, это игра. Угу. Друзья, говорили сегодня о том, почему нам трудно понимать друг друга. Разобраться в этом нам помогла Елена Соловьева. Лен спрашивает ваш телеграм-канал, чтобы к вам записаться на консультацию. Он называется Псай, нижнее
подчеркивание. Псай, нижнее подчеркивание, Лав, нижнее подчеркивание, Йова.
Лен, большое спасибо, как всегда, очень интересно. В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».